Чтобы у нас была такая демократичная обстановка. Значит, только давай сразу договоримся. Значит, мы читаем все записки, которые приходят от наших зрителей, или делаем это выборочно? Все. Ты честно отвечаешь на все вопросы? Честно. Тогда, значит, первый вопрос. Имеете ли вы специальное музыкальное образование? Вообще, как научились играть на гитаре?
О, всегда приходит один и тот же вопрос. Да точно, народ в Ленинграде. А что, если бы не было музыкального образования, что считали, что вы считали бы, что вас надули, что ли, не знаю. С какой стати-то? Ну ладно. Научился играть, конечно же, сам. Так получилось, что на один из школьных вечеров, первая вечеринка школьная такая, пришел какой-то товарищ с гитарой, где-то в классе в седьмом, наверное, в восьмом, и собрал на себя все внимание. Я человек самолюбивый такой, мнительный. Смотрю, он поет, все на него смотрят, раскрыв рты, а вижу, что врет безбожно где-то. Сразу я быстренько вытребовал у родителей гитару и быстренько стал лучшим гитаристом двора, потому что знал 4 аккорда, все знали по 3. Вот. Перепел сначала всю блатную эту тематику, но я уже рассказывал об этом. И очень много занимался, конечно, очень много учился сам. Учиться я поступил, получить музыкальное образование все-таки было нужно, когда работал в ресторане певцом. Меня друг затащил, говорит, пойдем в музыкальное училище поступим. Ну, я пошел на заочное отделение духовых ударных инструментов. Прошел страшный конкурс при поступлении, то есть нужно было взять 2, я поступал 1. Вот эти барабаны, специальность мою, вел у меня балалаечник. Но надо думать, что если я один и был курс, я сам был курс, вот, меня держали, чтобы получать лишние денежки за ведение курса, правильно? Да? Полюшка поле мне хватило, чтобы первых 3 нот блюм-блюм-блюм-блюм-блюм, чтобы получать 5 по специальности. Поэтому тот человек, который у нас заканчивает музыкальное училище, в общем-то не является музыкантом, если он не занимается сам. У нас не зря шутят даже, есть такая шуточка расхожая, что даже консерватория – это школа марксизма-ленинизма с музыкальным уклоном. Поэтому если сам не занимаешься, то, конечно же, музыкантом не станешь.
Значит, ваше отношение к алкоголю… Такой вопрос. Алкогольная тема в ваших песнях. Борьба или пропаганда алкоголя? До открытия магазина «Похмелье» около пивной. Ну, название перечисляю.
Конечно же, борьба. Я об этом еще буду говорить в дальнейшем. А вообще-то, вы знаете, к алкоголю отношение у меня критическое, негативное, потому что я сам человек не пьющий, по большому счету. Но думаю, что перегибы на местах всегда вредны. Вот у нас в Москве сделали как-то, взяли однажды один район столицы безалкогольным поначалу. По полной, по-моему, глупости. Если я живу в этом районе, через дорогу начинается тот район, там я могу сказать смело, что вот вижу дом, в нем живут люди. Я могу сказать, алкоголики проклятые, да, вот так. Это перегибы. Я считаю, что бесполезно делать одну, например, область какую-то безалкогольную, если вокруг все алкогольные. Ясно, что человеку нужно садиться на трактор и целый день едет куда-нибудь на край географии за этой бутылкой, если она ему нужна. Также не понимаю перегибов, например, вот в городе Новаи, я приехал туда, ребята рассказывают, взяли, убрали все пивные точки. То есть перестали торговать пивом, оставили одну, и получился такой небольшой перекос. Сейчас прийти на день рождения, например, с банкой пива гораздо престижнее, чем принести хорошую книгу, например, вазу, потому что это более дефицитный товар. И у них получился такой, откуда-то взялся новый мэр города. Тот человек, который торгует пивом, потому что закроет и вообще не будет совсем, понимаете? Я считаю, что это уже перекосы какие-то. Но, в общем-то, отношусь к борьбе с алкоголизмом положительно. И думаю, что нужно бороться, но все-таки, скорее всего, нужно было придумать что-то взамен сначала, а потом уже отменять все эти напитки как таковые.
Значит, следующий вопрос. Юрий, ваши творческие планы. Вы покинули группу «Зодчи». Вы верите, что у вас впереди еще целая жизнь, и мы всегда очень рады вас видеть.
Вот здесь творческие планы, знаете, я не люблю загадывать. Буду стараться работать, конечно, но загадывать вперед – это удел Господа Бога, а не человека. И поэтому я никогда о планах своих ничего не говорю. Группу «Зодчи» покинул, потому что устал ездить. Мне хочется сидеть дома, заниматься сыном. Я очень домашний такой человек. А «Зодчи» сейчас на гастролях постоянно и… Работают и за границы не вылезают, у них там Польша, Афганистан и Вьетнам подряд. Но я не могу так долго ездить. Хотя мы расстались с друзьями, и мне нравится работа в вокально-инструментальном ансамбле, но не хватает на это ни времени, ни сил. У меня есть еще студийная работа, съемки и так далее. А о планах на будущее, ну как вам сказать, я буду стараться работать дальше, если совсем уже сядут связки, я запою сердцем, как глубокий кабин, заведомо.
Юра, к какому периоду своей творческой биографии вы относите цикл «У деревни Клюговки»? Да, Клюк. Здесь написано «Клюевки», у деревни Клюковки. И почему бы вам не исполнить часть этих песен, потому что ваша популярность пришла, в общем, отчасти из-за этих песен.
Я никогда не отказывался от того, что делал. Эта песня на деревне Клюевка, она пародийная песня. Я наспор ее написал, сказал, что элементарно спародирую вот этот славянский народный стиль. Ну и сыграл, не знаю, как, насколько это получилось. Конечно же, я сказал еще, что не все песни имеют право на гитарное существование. Эта песня кажется монотонной под одну гитару, она требует аккомпанемента соответствующего, опять же. Но песни эти я писал, и все, что я делал, все, что написано мной, все делалось для чего-нибудь. Я ни от чего не отказываюсь, ни от одной строчки, ни от одного своего слова.
Значит, два вопроса. Когда чувствуете себя счастливым, и как справляетесь с собой в минуты печали? И что вы сейчас читаете, и любите ли вы Тютчева?
Сложно, сразу в куче таких вопросов. Когда чувствую себя счастливым, когда здоров мой сын, в общем-то, сейчас. Здоров, весел, когда он себя хорошо чувствует. Основное, конечно. Когда все хорошо дома. В общем, такое вот примерно счастье, больше более всего счастлив в те моменты. Печали, ну, наоборот, когда болеет мой сын, понятно, да? Что читаете? Читаю все подряд, то, что, в общем-то, попадается под руки. У нас нет возможности читать именно то, что хочешь, потому что дефицит книгами, сами знаете какой. Хорошая книжка, говорят, где-то вышла, начинаешь за ней гоняться, пока догонишь, что-то надо тоже читать. Поэтому читаю все подряд, в общем. И стараюсь читать разнообразную литературу. То есть вполне могу читать, например, Дюма после Анатолия Рыбакова, спокойно совершенно к этому отношусь и читаю, что надо как-то перебрасываться от одного к другому. А Тютчеву, очень прохладно отношусь к Тютчеву. Нормальный поэт, хороший поэт, есть удачные стихи, есть, на мой взгляд, менее удачные стихи, как ко всем. Я, в общем, ко всем отношусь очень ровно.
Такой вопрос. Юра, что вы сделали для перестройки?
Для перестройки? Ну, хорошо сказали одесситы в КВНе. Они сказали, что хорошо настроенный рояль не нуждается в перестройке. Вот я, например, не перестроился совсем. Я как работал, так и работаю. Единственное, что я действительно что-то сделал для перестройки, я начал приносить конкретную прибыль стране. Если раньше я работал в системе филармонии, получал там 10 рублей с концерта, и мы приносили сумасшедшую прибыль, но приносили мы ее не стране, а раздутому аппарату филармонии. Например, вот в Саратове, Саратовская филармония, должна государству где-то 500 000 сейчас. И мало того, в целом по стране десятки миллионов эстрада должна государству. Так вот, мы приносили 500 000 прибыль в год, ансамблем, например, «Интеграл». Но эта прибыль шла на то, чтобы кормить эти 45 портвейнистов, симфонический оркестр, на который ходит 4 человека по абонементам, вот, на то, чтобы кормить плановый отдел, бухгалтерию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Артисты, которые приносят в системе филармонии деньги, они их, эта филармония эти деньги и съедает. А сейчас я вот перестроился, не работаю с филармониями и приношу конкретный доход государству, потому что какую-то часть государство получает со сборов, и эта же часть идет в ваш же карман. Вот таким вот образом. Значит, я перестроился, по-моему, в нужном русле, как мне кажется.
И еще два вопроса, которые я объединю. Значит, ваши стихи, музыка, песни – это профессиональная необходимость или крик души? Если да, если крик души, то что служит источником вашего вдохновения? И вторая записка. Юрий, по песням мы знали, что с юмором у вас все в порядке, но чтоб до такой степени. Расскажите о своих друзьях, о том, кого вы любите. Значит, я еще раз напомню, ваши стихи, музыка, песни, профессиональная необходимость или крик души? Если второе, то кто служит источником вдохновения? Расскажите о своих друзьях, о том, кого вы любите.
Конечно же, и крик души, и необходимость одновременно. Я не верю тем людям, которые говорят, что они творят для себя, например. Я пишу для людей, в общем-то. И нет, наверное, такого человека, который бы писал, чтобы самому одному это все посмотреть. У Хемингуэя хорошая фраза есть. Хорошо быть одному, но обязательно нужен кто-то, кому можно было бы рассказать, как хорошо было одному. И поэтому все мы работаем для людей. Я свои знаю, что песни мои, в общем-то, нужны. Меня просят сейчас, давай, когда ты будешь новый ролик писать, значит, ждут люди как-то. И вы приходите на мои концерты, это еще одно подтверждение тому, что я кому-то нужен. Поэтому я буду стараться писать и работать, потому что это уже остается и становится помимо крика души еще и необходимостью. Я чувствую какую-то обязанность перед вами, обязательство такое внутреннее, что мне нужно работать, работать и работать. А помогают мне мои друзья, в первую очередь моя жена, которая является самым большим моим другом. Друг вообще ответственное такое слово, и я как-то боюсь, это дружба такое. Друг, наверное, должен быть один, если он один, то это моя жена в первую очередь. Мы родные, близкие. Ну и если мне просто... круг знакомых, но очень узкий круг, там десяток человек всего, с кем я поддерживаю такие постоянные отношения, с кем мы встречаемся, сидим, болтаем за стопкой.
книг.
Ну, это не моя шутка, это старая, расхожая такая эстрадная штучка. Вот. И вдохновляет меня, в общем-то, не знаю даже, что у меня. Идея вдохновляет какая-то. Вот родилась идея, вот она сидит в голове. А потом она может оттолкнуться от какой-то фразы, от рефрена, от музыкальной фразы. И получается песня. Ну и быт часто вдохновляет.